Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мы оказались в параллельной вселенной, сказал режиссер Павел Лопарев, представляя фильм «Дети 404» в пражском кинотеатре «Светозор». Фильм, который Павел снял вместе со Аскольдом Куровым, показывали на ЛГБТ-фестивале «Мизипатра». Все билеты в большой зал были проданы, и публика встречала режиссеров овации. Отсюда и параллельная вселенная. В России фестивали ЛГБТ-фильмов «Бок о бок» проходят в полуподполье, сеансы пытаются сорвать, и фильм «Дети 404» пока удалось показать только 4 раза, причем 2 раза сеансы срывали активисты радикальных православных организаций. Более того, сейчас фильм находится на экспертизе, проверяют, не противоречит ли он закону о запрете гей-пропаганды. Точно так же и не в первый уже раз проверяют и сообщество «Дети 404», созданное журналисткой Еленой Климовой в социальной сети ВКонтакте. В этой группе рассказывают свои истории те, кого закон о гей-пропаганде среди несовершеннолетних затрагивает больше всего – подростки, которые осознали свою гомосексуальность и столкнулись с непониманием, а то и с ненавистью родителей, травлей со стороны одноклассников, равнодушием и презрением учителей. Код 404 означает, что интернет-страница не найдена, не найдены обществом и эти дети, которых, адаптируя название фильма для чешских зрителей, на фестивале «Мизипатра» назвали «детьми Путина». Именно при Путине гомофобия стала частью государственной идеологии, и в последние годы, благодаря стараниям Виталия Милонова, Елены Мизулина и их сторонников, тема гомосексуальности, особенно среди подростков, стала табуированной. Дети 404, которым и так, особенно в провинции, жилось несладко, чувствуют себя врагами народа, и народ не устает напоминать им об этом. Подростки из сообщества, созданного Еленой Климовой, сами рассказывают в фильме свои истории. Павел Лопарев и Аскольд Куров предложили им снимать свою жизнь и присылать видеосюжеты, которые иллюстрируют их рассказы. Откликнулось несколько десятков человек, и 45 голосов мы слышим в фильме. Но лиц героев не видим, показывать их опасно. Лишь 3 молодых геев согласились сниматься. Главный персонаж – отважный юноша из Ульяновска Павел Романов, который не только не скрывал своей ориентации в школе, но и, переехав в Москву, стал участником ЛГБТ-движения и проводил акции против государственной гомофобии. Один такой пикет на Манежной площади снимали Павел Лопарев и Аскольд Куров. Закончился он в полиции. Правда, задержали не только Павла, но и нападавшего на него гомофоба, и обоих вскоре отпустили. Павел теперь учится в Канаде и сменил имя на Джастин. Мировая премьера фильма «Дети 404» прошла в Торонто. В Канаде российская гомофобия кажется дикостью, и Павла Джастина приветствовали как героя. Вот письмо, которое он прислал из Канады в группу «Дети 404».
Вот уже 11-й месяц я в Канаде. Жизнь моя изменилась. Когда уезжал из России, мне говорили, что я буду никому не нужным там. Но на деле оказалось, что Канада за 11 месяцев дала мне больше позитива и радости, чем Россия за 18 лет. Канада дала самое главное, что нужно человеку – свободу и равенство. С самого раннего детства меня воспитывали в каком-то патриотическом духе. Я любил Россию, не знаю за что. За то, что я тут родился, у меня были мама и папа. И до 18 лет я не знал другого мира. Но моя любовь начала пропадать в 14 лет. Когда я понял, что я гей, когда родители пытались вылечить меня от того, что не является болезнью. В школе в Ульяновске со мной перестали общаться. Я был конченным лохом и изгоем, потому что был другим. Я был собой, и я не боялся быть собой. Первый раз меня вызвали в полицию в 15 лет. Я написал письмо тогдашнему президенту Медведеву и премьеру Путину с просьбой помочь мне прекратить травлю из-за того, что я гей. Я в то время действительно верил, что они мне помогут. Но вместо помощи меня вызвали в УВД Ульяновска. Полицейские сказали, что я стал жертвой педофилов и предлагали назвать имена тех, кто сделал из меня гомика. Потом гомофобы меня избили прямо в центре города за то, что я взялся за руки со своим другом. Мне было страшно, но я не сдавался. С этого момента я начал бороться за свое право быть собой. Я выходил на митинги, единственный в Ульяновске с радужным флагом, когда был период надежд в России. Жить в какой-то момент в Ульяновске стало невыносимо. У меня почти не было там друзей, в школе был ад. Часто, когда я шел из столовой, вокруг меня собирался коридор, в меня кидали монеты с криками «пидорас». Я был один, единственный, кто у меня там был, это моя мама и бабушка с дедушкой. Отец часто пил и издевался над нами. Я просил Бога остановить этот ад. Это было ужасно, но я жил с надеждой на будущее, с верой в будущее. Я знал, что я не изгой, что я не другой, что я нормальный. 4 октября 2013 года я покинул Россию, надеюсь, навсегда. Переехав в Канаду, я понял одну вещь. Я нормальный человек. Я человек. В мире, где каждый разный, и где нет стада, я не стадное животное, и равный, моя жизнь полностью изменилась. Я хорошо учусь, играю в баскетбол. Это была моя мечта. Хочу быть капитаном команды в колледже. У меня есть школьные и нешкольные друзья разных ориентаций, религии и цвета кожи. У меня есть мечта – завести семью, детей, иметь домик у озера и хорошую работу. И я знаю, что все это будет, если верить и не бояться. В Канаде общество к нам не безразлично, и с момента переезда сюда я рассказывал о том, что происходит в России, что переживают такие подростки, как я. И, вероятно, есть надежда, что я смогу помочь с тем, чтобы эвакуировать ЛГБТ-подростков из гомофобной России. По крайней мере, попробовать.
Фильм «Дети 404» показали в Милане, Будапеште, Гамбурге, Котбусе, Вашингтоне, Сиэтле и многих других городах. И везде одинаковая реакция – полные залы, овации и дискуссии, участники которых обсуждают, как помочь российскому ЛГБТ-сообществу. После показа фильма в Праге иммигранты из России говорили то же самое, что сказал в своем письме Павел Романов. Покинув родину, они оказались в нормальном мире, где гомофобия кажется отвратительной дикостью. В Канаде фильм включили в специальную программу показов для подростков. Когда на следующий день после пражского сеанса мы с Аскольдом Куровым и Павлом Лопаревым записывали разговор, который вы сейчас услышите, вокруг бегали дети. В кинотеатр «Люцерна», находящийся во дворце, построенном по проекту деда Вацлава Гавела, дети пришли на утренний сеанс, несмотря на то, что по вечерам здесь показывают фильмы ЛГБТ-фестиваля, и всюду висят его плакаты. Бредовую идею о том, что существует какая-то гей-пропаганда, а гомосексуальность формируется под давлением зловещих сил, здесь мало кто разделяет, и уж точно не поддерживает ее государство, оказывающее помощь и пражскому гей-прайду, и давно уже существующему фестивалю «Мизи Патра» и образовательным программам для подростков. Но Россия живет в ином времени и ином пространстве, и в начале нашего разговора Павел Лопарев рассказал о судьбе фильма, который сейчас направлен на экспертизу.
На нас не заводили уголовные дела, поэтому закону может быть только административное. Ну, просто я буду занудой, но мне кажется, это важные какие-то пункты для понимания. Может быть, только административное правонарушение, нас могут только штрафовать. И в России по этому закону не запрещено производство этих фильмов. Есть вопросы к тем людям, которые организовывают показы скорее. Вопросы не к нам, и мы здесь не подследственные, мы скорее только выступаем свидетелями. Да, фильм могут запретить, если экспертиза найдет. Его могут ограничить к показу, у фильма может быть еще больше проблем. Да, но разница огромная, конечно. Хотя в последний показ тоже было достаточно активное обсуждение. Показ не был прерван никакими православными патриотическими активистами. Вдруг неожиданно получилось очень глубокое, откровенное обсуждение, разговор, который по уровню, вполне такой европейский, скажем, потому что публика подобралась соответствующая, были какие-то очень хорошие вопросы, но это скорее исключение.
Все равно это в полуподполье каком-то происходит. Это не может происходить во дворце, в центре Москвы, с рекламой на всех телеканалах и так далее.
Да, абсолютно верно. И, к слову, о последнем показе. И еще есть одно ограничение в связи с законом о прокатных удостоверениях, который приняли в июле. И теперь любой фильм, независимо от того, действительно ли он выходит в прокат, или это какие-то небольшие фестивали, он обязан иметь прокатное удостоверение. И, на наш взгляд, это просто еще один инструмент цензуры. И поэтому мы даже не думали о том, чтобы получать это удостоверение. И вообще бойкотируем этот законный фестиваль, который требует создателей такого удостоверения. Но организаторы фестиваля «Делай фильм», фестиваль активистского документального кино, они очень хотели показать фильм. И они нашли такое решение. Они просто всем зрителям на входе раздавали персональные ноутбуки. И каждый садился в зал со своим ноутбуком и смотрел фильм. Это, конечно, было больше акции или перформанс, чем такой публичный показ. Но в итоге итоге действительно событие получило большой очень резонанс. Во многих изданиях об этом написали. И действительно было очень хорошее обсуждение после фильма.
Вы, наверное, не поверите, но когда-то, очень короткое время, в России, а тогда еще в Советском Союзе, было примерно то же самое, что и здесь. Потому что первые два фестиваля ЛГБТ-кино, которые проходили в 90-м и 91-м году, это было лето еще до августовского путча, до революции, они проходили примерно как здесь, в Праге, в кинотеатре, который сейчас называется 35 миллиметров, без всякой охраны, без всяких православных активистов. Огромный зал был заполнен, билеты были распродавались там заранее, реклама была всюду, во всех газетах и так далее. То есть тогда вот такой вот гомофобии не было. Конечно, в России есть давняя уголовная культура, которая очень сильно откладывает отпечаток на культуру в целом, да. Вот есть православные традиции, но все-таки Россия не была страной вот как в исламском мире, да, гомофобной по, так сказать, многовековой традиции, которая заложена во всем устройстве религии, государства и так далее. Это появилось сейчас как государственная институция. Почему?
Сложно, конечно, говорить о причинах, но мы видим результат, мы видим, что уровень гомофобии, какой-то агрессии в связи с обсуждением этого закона, который очень сильно массировался в средствах массовой информации, были какие-то совершенно дикие ток-шоу по телевизору постоянно, и уровень агрессии, он вырос, и мне кажется, что это просто какой-то способ легализовать эту ненависть, то есть дать людям такой вот колизей, да, легальный выход этой агрессии для того, чтобы просто отвлечь от каких-то действительно серьезных проблем, которых в России очень-очень много.
Мне тоже сложно говорить о причинах. Мы скорее можем видеть круги на воде и только догадываться о том, зачем они нужны. Собственно, поэтому для нас этот фильм один из способов осмысления ситуации, попытки как-то ее фиксировать. Когда мы снимаем кино, это несколько другой уровень внимания к реальности и к деталям для нас в том числе, и мы что-то понимаем, что остается часто за кадром. Это какой-то наш личный опыт, который мы иногда и не стараемся вместить в кино, потому что немножко другая структура. У той волны, скажем, антигей-пропаганды, которая поднялась после принятия вот закона и в процессе обсуждения, явно политический заказ. Видно, как легко можно повернуть настроение масс в России совсем в другую сторону, и воспользовавшись тем, что низкий уровень образования, низкий уровень компетенции в этом вопросе в принципе у людей. И этой, ну, необразованностью пользуются. Это ужасно, насколько далеко журналисты, в кавычках, могут далеко зайти в том, чтобы лгать как бы в угоду той политической конъюнктуры, которая есть, того политического курса, того политического заказа. Это первое. Второе, что иногда есть прямой политический заказ, иногда есть какое-то желание, мне кажется, выслужиться и преуспеть в том, чтобы гнать кого-то, поднимать какую-то волну агрессии. Иногда у этого нет прямого указания. Это какая-то классическая Россия, какой-то Салтыков-Щедрин. Достаточно абсурдная ситуация и достаточно страшная, когда ты смотришь на это, особенно из Европы, она вдруг кажется немного страшнее, чем когда ты очень близко и живешь там.
Я думаю, что европейский зритель заметит то, что российскому привычно в вашем фильме, это уродство этой жизни, особенно провинциальной России, эти страшные советские дома, эти интерьеры, эти школы с этими тетками злобными и так далее. Я думаю, что значительная часть гомофобии проистекает от общего вот этого уродства быта, бытия и так далее.
Да, на самом деле, когда мы брали анонимные интервью у подростков, у нас был один обязательный вопрос. Мы спрашивали их мнение о том, почему, как им кажется, люди становятся гомофобами, в чем причина этой гомофобии. Один мальчик сказал, что, скорее всего, они нам просто завидуют, нашей свободе, потому что мы можем быть теми, кто мы есть, а они вынуждены соответствовать каким-то ожиданиям, укладам и так далее.
Когда вы стали говорить по поводу тех деталей бытовых, за которые цепляется глаз, безусловно, это отчасти причина, почему российская аудитория, европейская аудитория смотрит кино по-разному. Для нас это все более привычно. Мы видим, что ли, больше слоев этой ситуации, каких-то примет, которые мы по-другому считываем. Зрительская реакция немножко другая. В России люди могут позволить себе смеяться. Хотя тема совершенно, конечно, не смешная, но там есть эпизоды. Этих сцен со смехом, как бы их больше в России, когда это смотрят в Европе. То как раз эти детали, ужасные детали быта, часто перевешивают, и поэтому люди испытывают скорее шок, чем желание посмеяться над чем-то.
Аскольд, вы ведь снимали картину «Зима, уходи» вместе со своими коллегами. Интересно, что в общем, это гомофобия, вот это вот законы Мизулина и так далее, это же был первый вот такой ясный признак того, что зима не уйдет. Да? С этого все началось, а потом уже Украина, Крым и так далее.
Да, наверное, это такой самый резонансный и иллюстративный закон. Это новой Думы, против которой боролись те люди, которые вышли впервые на площадь в декабре 2011 года. Тогда, конечно, я помню то ощущение, которое просто летало в воздухе, какой-то надежды, что казалось, вот-вот, еще чуть-чуть, и у нас появилось какое-то гражданское общество, которое готово протестовать, которое готово сотнями тысяч выходить на улицы, и потом все это очень быстро закончилось, и трагически для узников Болотной, например. И разочарование, и несбывшиеся надежды, это, конечно, многих, я думаю, подкосило, да.
Но, тем не менее, вы остаетесь оптимистом. Вы говорили после показа фильма о том, что вам кажется, что все это быстро закончится.
Ну, я не знаю, насколько быстро. У меня есть ощущение, что это должно закончиться, что это не может продолжаться так, потому что это какой-то тупик, и нынешняя власть, она себя загоняет, она использует какие-то самые радикальные, самые отчаянные методы удержаться. Понятно, что это и Украина, и Крым, и вообще вот эта вся истерия, эта пропаганда, которую мы сейчас видим на телевидении, в худших советских традициях. Тут какие-то крайние средства, которые они могут использовать. Что делать дальше? Я надеюсь, ситуация переломится, изменится. Не знаю, как скоро.
Павел, вы тоже в это верите?
Я немного вернусь к фильму по поводу надежды, если говорить. Потому что 2/3 ребят, с кем мы разговаривали, они хотят покинуть Россию, таким образом решив проблему. Ну, ясно, что геи будут рождаться в России, и таким образом проблема толерантного отношения не будет решена, если люди просто будут уезжать и селиться в других странах, что нужно, чтобы кто-то оставался, чтобы что-то менялось. И, с одной стороны, нас обвиняют в том, что мы сделали такой фильм без надежды, потому что главный герой в конце, все заканчивается на небе, на бегстве, главный герой все время собирается уехать в Канаду, но при этом мы получаем другую обратную связь, и это, наверное, то, что, может быть, мы хотели, та интонация появления вдруг надежды, хотя ее вроде бы нет, она не проговорена, но она вдруг появляется. Мне кажется, из-за того, что мы слышим голоса этих ребят, и мы понимаем, что это новое поколение, которое останется жить в России. И это, наверное, дает надежду на то, что что-то изменится к лучшему.
Конечно, 95 или 99% вины за то, что происходит, лежит на обществе, на государстве и так далее. Но все-таки 5 или 1% лежит на самих геях, потому что Stonewall в Америке тоже ведь это был протест внутренний, да, протест гей-сообщества, и либерализация началась благодаря самим геям, которые просто стали драться с полицией в Нью-Йорке, да? В России, в гей-сообществе, а оно, я думаю, что если всех сосчитать, ну вот у Лены Климовой там 22 тысячи человек ей написали, да? В конце, сейчас, наверное, еще больше, в конце вашего фильма говорится, да? Я думаю, что геев в России больше, чем жителей Праги, да? Или вообще, может, даже население Чехии. Но к активистам в самом гей-сообществе относятся с огромным подозрением. Даже многие просто с ненавистью считают, что из-за них все беды. Организовываться никто никак не хочет, протестовать никто никак не хочет. И на улицу выходят 3,5 человека, и из них еще половина иностранцы. Вот это тоже проблема, согласитесь.
Ну, по поводу Stonewall, мне кажется, ситуация в том, что им бы отступать было некуда. Где большое толерантное сообщество, где поддержка? Ты у себя дома. Тебе некуда отступать, да, поэтому это дает тебе дополнительные силы. А здесь ситуация, кроме того, что гомофобы кричат «валите из России», и многие решают последовать этому совету, потому что зачем здесь ломать копья, пытаться поменять что-то, когда ты можешь просто поехать и благополучно встроиться в другое общество, ты уже готов к тому, чтобы жить там. Многие учат язык и уезжают, поэтому вот эта возможность бегства, часть активистов уже там, боясь преследований или по каким-то другим причинам. Ну, основная проблема в том, что, мне кажется, в слабой организации. Это вопрос эго, это вопрос, я не знаю, каких-то амбиций личных, но я знаю, что в Петербурге достаточно сильная организация, не знаю, как сейчас, но она была достаточно сильный выход. Она была заметной, она была именно организацией. В Москве есть отдельные лидеры, которые, в общем, недостаточно, наверное, сильны для того, чтобы объединиться. А это, скорее, такие отдельные личности, которые вдруг иногда что-то совершают, и это имеет какую-то волну, какой-то, может быть, успех. Мне кажется, что они проигрывают в этой войне, в этом противостоянии.
Я думаю, что вы, конечно, не вкладывали никаких христианских ассоциаций в ваш фильм, но они возникают, потому что это ведь избиение младенцев, и государство здесь выступает в роли Ирода.
Здесь у нас скорее другой был образ, несколько не христианский, но это скорее бунт детей. против избиения. Они не настолько уж младенцы в этом возрасте, да, но да, мы согласны, что в изначальной ситуации вдруг оказывается, да, у нас наши исходные данные про то, что государство вдруг не думает о том, что оно калечит детей, наносит не только морально, но часто физически, потому что, ну, есть не совсем официальная статистика про количество подростковых суицидов, которые Россия и так лидирует в этой статистике, и после принятия этого закона данные поползли вверх. Можно только предположить, нет отдельной статистики по ЛГБТ-подросткам, которые совершают суицид или пытаются совершать суицид. Очень часто эти данные замалчиваются, родные не хотят афишировать. Сначала взрослые активисты пытаются изменить ситуацию и устраивают достаточно громкие скандальные акции, чтобы привлечь внимание, день поцелуев около Думы. Активисты меняют интонацию, пытаются быть не настолько агрессивными и скандальными, стараются говорить на каком-то другом языке, с другой интонацией, но это тоже не помогает. Присоединяется мировое сообщество, которое пытается как-то влиять на принятие решения, убедить Путина, что ему не нужно подписывать этот закон, что он гомофобный. Это тоже не работает. И тогда ничего не остается, как детям начать защищать самих себя. Это феноменально. Это настолько вдохновляет, на самом деле, даже, ну, вот нас, когда мы общались с ребятами, казалось изначально, что они некие жертвы. Многие из них чувствуют себя жертвами. Но когда мы смотрим на всю эту картину чуть-чуть со стороны, в другом масштабе, мы понимаем, что они, в общем-то, в этой ситуации уже перестают быть жертвами из-за того, что они принимают решение как-то влиять на ситуацию, заботиться о себе, поддерживать друг друга, и это вдохновляет.
У вас ведь в фильме есть и взрослые праведники, ну, Лена Климова, естественно, mm-hmm. которая организовала эту группу 10-404, и вот эта вот женщина в деревне, которая двух беспризорников, геев, спасла, да, mm-hmm. и как бы помогает им, но спасла от жизни на улице, да?
Да, для нас это один из, наверное, центральных эпизодов для нас. Вот эта речь Натальи, ее зовут Наталья, около мангала, когда она говорит про любовь к своим детям. Наверное, это основное, чего вообще во всей этой истории непринятия своих детей не хватает. Ну, это как бы такая, да, христианский такой мотив. Про это говорят дети периодически, про любовь, про то, что это во всей этой истории с попыткой защитить детей, якобы со всем этим законом, с позиции церкви, и очень часто родителей не хватает любви, потому что как только появляется любовь, ситуация совершенно меняется. Это совершенно другие отношения. И скорее этот закон для нас попытка вообще, в принципе, взглянуть на общество. Это новое развитие конфликта отцов и детей, которые на этой ситуации можно просмотреть. Скорее у нас меньше христианских мотивов, больше об этом, о том, что они живут в разных информационных мирах. Дети, которые готовы принять себя, и, может быть, они излишне торопятся совершить каминаут, и родители, которые смотрят телевизор, в общем-то, они жертвы пропаганды, и они совершенно не готовы принять, и травмированы обе стороны оказываются. И родители, которые оказываются в шоке, и в итоге травмируют своих детей, потому что не могут их принять и осуждают. Этого иногда достаточно, не нужно избивать или выгонять из дома, чтобы нанести очень тяжелую травму в этом возрасте, когда подростки очень чувствительны.
Но тут трудно говорить о конфликте поколений, потому что подростки еще более гомофобные, чем взрослые, и мы это видим в вашем фильме, когда ваш герой приходит в школу, на него тут же нападают учащиеся, которые даже с ним не учились в одном классе, то есть о том, что он гей, там знает вся школа и знают следующие поколения.
Но мне кажется, ответственность за это лежит на взрослых, потому что это идет из семьи, гомофобия не может просто родиться. Да, дети могут быть жестокими. Ну, они в этом избирательны. Если им сказать, что нельзя по этому принципу оскорблять, они не будут этого делать, они найдут там другое. Они могут дразнить рыжих, лопоухих, геев. Но вот когда это социально приемлемо, и когда взрослая женщина, когда они кричат и оскорбляют Пашу, а она в это время не заботится о том, что происходит за ее спиной, о том, чтобы их остановить хотя бы, хотя понимает, что на нее направлена камера, она сейчас занята другими вопросами. И это как-то очень похоже на государство, которое пытается формально соблюсти какие-то правила, не пытаясь взглянуть, как это реально работает, что реально происходит. Но, может быть, самый важный педагогический момент был бы сейчас поговорить с этими ребятами и как-то их остановить, которые за ее спиной оскорбляют. Ну, это, наверное, сложно для людей, которые не видели фильм сейчас. Но, в общем, про ответственность, про то, что это воспитывается. С рождения мы не знаем, какой рукой брать вилку, да, это как бы некий этикет, социальные нормы, которые должны соблюдаться.
Мы, пообщавшись с этими ребятами, конечно, наслушались всяких совершенно шокирующих историй по поводу того, как себя ведут учителя в школе в этом вопросе, когда заходит речь об этой проблеме. Они либо стараются ее избежать, но иногда их высказывания совершенно гомофобны, когда учитель говорит о том, что геев нужно сжигать или высылать куда подальше, или что лечить в фетрических больницах и так далее, и так далее. Конечно, я считаю, что ответственность во многом лежит на учителях.
Ну вот у вашего героя Павла две учительницы, которые его поддержали, да, учительница английского языка и репетитор, с которым он занимался дома. Да?
Ну, конечно, всегда есть такие люди. Паше очень повезло не только с этими двумя учителями, а еще с мамой, которая его приняла и поддержала, и благодаря ее помощи он сейчас в Канаде учится и живет, собирается там остаться.
Расскажите его историю, пожалуйста, вкратце.
Я, кстати, Пашу встретил совершенно случайно на митинге в поддержку Навального в Москве. Я совершенно не знал, что он ЛГБТ-активист, что он гей, про всю эту историю с Канадой. Я снимал для другого проекта, и как-то я его увидел, он был очень яркий, вступал с окружающими какие-то там дискуссии. Я начал его снимать, потом пошли гулять по Москве, он становился какие-то одиночные пикеты, и к концу дня я уже знал эту историю про его активизм, про Канаду, я понял, что он просто герой фильма. Мы сначала не были уверены, что это будет фильм общий про детей, возможно, это была бы отдельная история, но когда уже закончили съемки, стало понятно, что действительно он, несмотря на то, что не состоял никогда в этой группе, и что ему уже на тот момент было 18 лет, он был совершеннолетним, все равно он тоже один из этих детей 404, потому что он через все это прошел. И Паша, еще живя, учась в Ульяновске, он стал активистом, он ходил на какие-то акции, он был открытым геем, и из-за чего постоянно терпел какие-то нападки, унижения в школе со стороны одноклассников или сверстников. И потом он в последнем классе переехал в Москву. В Москве интересная ситуация, что там другие уже дети, они более толерантны его восприняли. Там его никто не унижал, кроме учителей, потому что все оказались какие-то гомофобные учителя, которые начали травить, там, снижать оценки и так далее. И после школы Паша поступил в языковую школу в Канаде. Он уехал. Закончил уже эту языковую школу, хочет продолжать обучение в колледже на пиар-менеджменте и продолжает заниматься активизмом. И теперь у него есть такая программа по помощи русским подросткам, ЛГБТ-подросткам, которые хотели бы так же, как он, уехать из России в Канаду. Премьера фильма состоялась в Торонто на фестивале Hot Dogs, один из самых больших фестивалей документального кино в мире. И Паша был с нами, представлял фильм, и он очень переживал, не знал, что там получилось в фильме, очень волновался, как воспримут зрителя, но когда зал там на 700 человек стоя его приветствовал, аплодировал, для него что-то серьезно поменялось.
Так все сложилось, что этот фильм дал ему толчок, он стал достаточно популярным, у него брали интервью, приглашали на ток-шоу, он был на обложках журналов, он стал медиа-персоной на какое-то время. Это дало ему новый контакт, новое знакомство, как раз для того, чтобы продолжить. Он со сцены очень часто во время Q&A сессии обсуждения фильма после показа, он обязательно вставлял вот эти свои реплики про то, что он сейчас намерен помогать подросткам, и он просит помощи у зала. И очень часто в зале находился кто-то из активистов, кто говорил: да, я знаю, как это сделать, у нас есть организация, мы этим занимаемся, у нас есть опыт. И практически после каждого показа он получал новые контакты. Паша как раз из тех людей, почему еще он очень интересен как герой, он ставит цели и добивается их. Его мама, это не вошло в фильм, но она рассказывает о том, что он каждое утро начинал с того, что он писал цели, он прописывал себе весь день, что он делает. И таким образом, одиннадцатиклассник вдруг оказывается в Москве, живет один, заботится о себе сам, заканчивает школу. Это потому, что он очень целеустремлен.
Он вас приводит в музей Ленина в Ульяновске. Mm-hmm. Я думаю, что это часть, связанная с вашим другим проектом «Ленинленд». И вы интересуетесь музеями Ленина вообще, фигурой Ленина в современном восприятии в России.
Меня скорее интересует то советское, что осталось вокруг и внутри нас. Это очень интересно. Ну, в музей Ленина в Ульяновске сложно было не попасть, потому что это самый главный музей в Ульяновске. И Паш сам предложил эту экскурсию, сам я туда повел. И, конечно, я не пожалел, потому что это очень интересно. И этот эпизод, когда он поет гимн Канады в центре музея Ленина, очень такой говорящий.
Хотя Ленин, надо сказать, исторически гомофобом, наверное, не был, потому что в его период правления была невероятная сексуальная свобода во всех отношениях. Чуть ли не до обобществления жен дошло. Так что это какой-то другой Ленин.
Но вообще, это может выглядеть как кич или какая-то провокация, но для Паши, наверное, может быть, это сколько, потому что это для него Достаточно последовательное действие, потому что Ленин, ну, я так понимаю, что он его очень уважает как политика, как политического деятеля, да, и как он потом объяснял Паше, что Ленин бы, наверное, сейчас тоже пел бы со мной гимн Канады, потому что это та страна, победившая свободы, тех принципов и идеалов, которые бы он разделял. И вряд ли бы сейчас он пел бы гимн России, потому что эти идеалы сейчас здесь преданы, по мнению Паши. Но это опять возвращается к разговору о возвращении Советского Союза и возвращении популярности и этих идей, и о том, как мы быстро забываем какой-то негативный опыт. Ну, а есть определенные механизмы, когда они в обществе вдруг куда-то распыляются, и остаются некие только положительные, которые мы хотим брать и использовать. И это сейчас как бы такой флешбэк во всем обществе происходит относительно советского. Это никуда не уходило. Это как раз то, что Аскольд тоже и исследовал в фильме «Ленин Ленд».
Да, это загадка. Я не могу понять, почему это произошло. Я уехал из России довольно давно, когда казалось, что это просто все похоронено. И даже была такое сочувствие к этим советским людям. Казалось, что это вымирающая натура в 90-е годы, что это просто схлынет еще чуть-чуть, и все будет задавлено большим Макдональдсом или чем-то таким, да? Почему это советское вернулось, почему оно вернулось в таких формах, я понять не могу. Если вы исследователь этого вопроса, может быть, у вас есть ответ.
Я надеюсь, что какой-нибудь ответ или намек на ответ есть в фильме. Паша говорит, Ленин Ленд. Я, на самом деле, тоже долгое время находился в иллюзии, что это прошлое, оно действительно прошлое. И когда я впервые попал в музей Ленина в Горках, я, конечно, был поражен не только тем, что он вообще существует, что он открыт, а тем, что там сохраняется вот эта вот верность традициям, сохраняется какая-то энергия, атмосфера, как будто какое-то законсервированное пространство и время внутри находится. Есть люди, которые служат этим идеям, и они их пытаются как-то постоянно популяризировать и продвигать. И вот эта вот машина времени какая-то абсолютно заворожила. Я понял, что я хочу снимать кино. Конечно, это не о музее, не о Ленине, скорее о людях и о времени. Находясь там, мне показалось, что этот музей, он является какой-то такой уменьшенной моделью России, что на самом деле вот эта вот суть, что для чего-то это пламя, оно сохраняет, оно тлеет, но его поддерживает. Никто его не гасит, никто его не раздувает, но его просто законсервировали и хранят для чего-то. И поэтому там есть сцена, когда новые солдаты ОМОН принимают присягу перед памятником Ленину с гимном, который на самом деле пришел к нам, музыка этого гимна пришла из Советского Союза, и тут же рядом ходят крестным ходом православные и закладывают храм ровно напротив музея, потому что для них важно это святое место, то ощущение каких-то наложившихся друг на друга этих пластин, каких-то слоев, оно дает какую-то новую картинку, деформированную, искаженную.
Ну вот это то, что мы недавно обсуждали с украинскими культурологами, потому что ведь там совершенно феноменальные ситуации. Люди, которые родились после развала Советского Союза, тинейджеры, да, они же движущая сила вот в этом Ленинопаде, да, свергают статуи Ленина. То есть они инстинктивно чувствуют, хотя никакой научный коммунизм никогда не преподавали, что оттуда исходит это зло, да. Думали вы об этом? Это интересно, вы же тоже принадлежите вот поколению, которое, наверное, родилось в последние годы Советского Союза, да, которые не застали чего этого.
Ну, я был пионером еще, да, я был октябренком. Писал заявление о том, чтобы выйти из пионеров, чтобы меня приняли в скауты. В общем, я всю свою молодость был скаутом, ну, все детство. Мне кажется, что говорить о советском, как будто бы это при каком-то сильном стрессе вдруг... Я знаю, что это есть у стерхов. Я просто когда-то делал об этом сюжет, про то, что это вымирающий вид, и этим птицам в инкубаторе дают слушать звук мотора дельталета, и это как будто бы самец стаи, а люди в белых халатах – это их мамы, которые учат всему, и потом через какое-то время они пытаются их отучить, чтобы они воспринимали людей в белых халатах как своих родителей, потому что, ну, это опасно, если они будут доверять людям. Поэтому есть специальные люди, которых пугают и стараются как-то, чтобы они забыли про это. И стерхи забывают, но когда в какой-то критической ситуации, допустим, летит стая, бьет молния, и птица теряется, то она в какой-то момент вспоминает про этот белый халат, и есть случаи, когда стерхи оказываются где-то посреди какой-то деревни, и они начинают бегать за ветеринарами или за доярками в белых халатах, не неожиданно вспоминая про их родителей, что это их родители. Мне кажется, что-то подобное, может быть, происходит в нашем обществе, потому что стресс и какие-то волнения последних лет – это как та молния, и как будто бы мы прячемся в какую-то раковину, когда нам кажется, что там было уютно и хорошо, и мы ищем там какое-то ресурсное состояние, ищем там какой-то ресурс, при этом быстро забываем что-то плохое, ну, какое-то свойство человеческой памяти. Я читал о каком-то исследовании о циклах, которые происходят. И сейчас мы, в общем, как раз в том цикле, когда так обычно происходит в обществе, но есть некая процедура, как правило, когда люди переосмысляют опыт и признают ошибки. И дальше, когда идет принятие позитивного опыта, негативный уже отобран и отсеян. А у нас этого не произошло. Не вся часть общества как бы прошла через этот момент осознания. Я просто помню, в моей семье мне казалось, что это было везде и повсеместно, когда появилась эта литература, которую нужно было читать. Я помню эти жаркие обсуждения на кухне. Для меня это неприемлемо сейчас, невозможно вернуться к советскому опыту, и для моих родителей тоже. И мне казалось, что это везде и повсеместно, и мои друзья в то время все были рады освободиться от этого. Но сейчас то, что я смотрю, часть моих друзей, моих ровесников, вдруг неожиданно тоже испытывают эту какую-то ностальгию и начинают стремиться туда. И для меня это странно, потому что это часто образованные люди. И вдруг я вижу, как это меняется. И я это связываю вот с той критической ситуацией, нагнетение этой паники, внутреннего волнения, неуверенности в том, что мы не будем стерты. Ну, это что внутренняя какая-то самоидентификация, что все-таки мы советские, да, когда мы опять возвращаемся к вопросу противостояния Запада и России, мы вдруг становимся не Россией, а Советским Союзом. Это та позиция, когда мы особенно сильны. Как будто бы основные победы и достижения были там. Все равно, что гибли невинно миллионы людей. Но тогда мы были сильны. Из этого состояния, это как бы как оборотни, мы можем дать сдачи. И, может быть, это наша сильная сторона, кажется, нашей страны. Но все настолько изменилось, что сейчас это выглядит очень абсурдно и очень странно.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гости программы «Культурный дневник» – московские документалисты Павел Лопарев и Аскольд Куров. Мы говорим об их фильме «Дети 404», о судьбе ЛГБТ-подростков в России.
Аскольд, а вы родились ведь в Узбекистане, да? Там тоже есть эта реанимация советского, но не в российском стиле. Ну, я вот недавно был в Ташкенте и купил там русскоязычную газету «Правда Востока». И меня совершенно поразило, что это копия советской газеты 84-го года, только там нет ни слова о коммунизме. Тут все то же самое, стилистика, заголовки, даже верстка точно такая же, но только нет ничего о КПСС, а там жатва, пахота, всех зовут на какие-то праздники. Трудовые свершения. Вы бываете в Узбекистане?
Я уехал из Узбекистана сразу после школы, мне было 17 лет, и в следующий раз я там побывал только через 20 лет, когда снимал свой дипломный фильм как раз в Узбекистане. С одной стороны, очень многое изменилось, с другой стороны, все эти вещи, о которых вы говорите, они там остались, да, и какие-то наработки, какие-то шаблоны, которые особо никого не заботят, потому что это какая-то формальность докладывать о успехах и достижениях, когда по телевизору 24 часа в сутки говорят о том, как Узбекистан передовой во всех отношениях и в области науки, и в области балета и так далее. И, конечно, цензура, в сравнении с которой российская, наверное, покажется детскими играми.
Да, особенно в интернете, где заблокировано все, там YouTube там, и так далее.
Да, и там просто считаны единицы людей, которые отважатся хоть что-то говорить, иметь какую-то оппозиционную позицию, потому что люди просто пропадают бесследно. Не то, что их сажают каким-то фальсифицированным уголовным делам в тюрьму. Просто люди исчезают, и все.
Я знаю, что вы сейчас работаете над фильмом практически исчезнувшем человеке, да, об Олеге Сенцове, которого схватили в Крыму и бросили за стенки, и ничего невозможно сделать. То есть это абсолютно узбекский стиль политических репрессий, да, и несмотря на то, что за него заступаются выдающиеся кинематографисты всего мира на всех фестивалях и так далее, российская власть просто игнорирует это совершенно. Почему вы решили снимать об этом фильм и как вы над ним работаете?
На самом деле я только приступаю, я хотел бы сделать в этом кино, потому что меня это, как и предыдущие все темы, очень волнует лично, потому что я, хотя и немного, но знал Олега, мы с ним познакомились 3 года назад, просто в Фейсбуке, он мне сам написал, потом встретились в Москве на показе его первого фильма «Гаммер», потом просто время от времени переписывались, и когда его арестовали, он сначала просто ходил на какие-то судебные заседания, хотелось как-то его поддержать, а когда понял, что я не знаю, чем я могу помочь в этой ситуации, с легкой руки Паши, который сказал, почему бы тебе не снимать об этом кино. Я решил, что нужно попробовать. Ситуация действительно трагическая, на мой взгляд, потому что Олег, мне кажется, что любой человек, который посмотрел бы его фильм и почитал бы его пьесы или сценарии, согласился бы со мной, что ну никак он не мог иметь отношения ни к чему, что связано с каким-то насилием и терроризмом, тем более. И я еще как режиссер ассоциирую себя с ним. Я понимаю, что оказаться в такой ситуации сейчас в России, наверное, может чуть ли не каждый человек, который имеет неудобную для власти позицию. Олег обвинен по статьям организации террористического сообщества и подготовка терактов. Он был арестован 10 мая в Крыму, когда Крым был аннексирован, и просто он попал в поле зрения спецслужб, потому что он участвовал в каких-то акциях протеста. Был арестован он и еще трое человек по этому же делу. Двое из них тут же писали признательные показания. Олег говорит о том, что к нему применялись пытки еще в Симферополе, что его пытали, избивали и принуждали подписать тоже признание, но он, естественно, не подписал ничего. И сейчас продолжается следствие. Суд, предположительно, состоится в январе следующего года. И, возможно, это будет военный трибунал, потому что по новому закону, который в январе будет, такие дела рассматриваются военным трибуналом. И ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас какое-то мировое сообщество кинематографическое, оно принимает какие-то действия, обращения к президенту. Олега включают в состав жюри вот, на фестивале Сан-Себастьяне. Он был почетным членом жюри. Какие-то правозащитные организации продолжают за него бороться и в России, и в Украине. Результатов пока никаких нет, потому что следствие состоит на своем. Я думаю, что, конечно, они не признаются ни в каких ошибках и пойдут до конца.
Там еще же несколько человек, которые тоже арестованы, о которых мало, вообще мало вспоминают. Тоже там трагические судьбы.
Тех двоих, которые подписали показания, я меньше знаю, но есть один из четырех, это Александр Кольченко, и его также обвиняют в терроризме и участии, как и Олега, в правом секторе, которого, во-первых, по словам многих очевидцев, в Крыму даже вообще не было. А в случае с Кольченко это просто смешно, потому что Кольченко, он антифашист и эколог, и он по определению не мог состоять в этой организации. И у Олега, и у Саши Кольченко есть справка даже от правого сектора о том, что никогда не состояли в этой организации, но никого не волнует. И то же самое с гражданством, потому что их насильно сделали гражданами России против их воли. Они никогда не писали никаких заявлений по поводу того, что они собираются участвовать в российское гражданство, но они сидят как граждане России. И даже суд в Симферопольске, который принял решение о заключении под стражу, ни судьи, ни адвокаты не имели никаких свидетельств о том, что они знают вообще российские законы, что они прошли какую-то сертификацию. И это решение вынесено на украинском бланке с украинской печатью, с трезубцем. И никого это совершенно не беспокоит, такие казусы. А казусов очень-очень много.
Ну, вот мы вспоминали Узбекистан, ведь в Крыму происходят примерно такие же вещи. Там пропадают люди, там вот в крымско-татарской общине там просто есть очень много загадочных убийств. Так что это вообще очень похоже на вот такие среднеазиатские способы расправы с неугодными. Я не знаю, следили ли вы вот за этими делами?
И не очень подробно, но да, я слышал об этом.
Как снимать эти фильмы? Понятно, что для самого дешевого вот такого вот фильма требуются какие-то средства. Вы объявляете какой-то краудфандинг? Там в конце фильма было огромный список тех, кто вас поддержал. Это моральная была поддержка или финансовая тоже?
Там есть список, кому мы выражаем благодарность за моральную поддержку. Mm-hmm. Есть вот список почти из 300 человек, которые поддержали нас финансово. Мы запустили кампанию краудфандинговую на ресурсе Indiegogo. И полтора месяца мы собирали деньги. Сумма, которую мы хотели собрать, была 10 300 долларов. А мы собрали 11,5 или что-то около того. Но с учетом налогов в итоге мы получили 10 тысяч, и наш фильм, в общем-то, снят на эти деньги, и мы даже сейчас немного еще в минусе на $1000, поскольку нам пришлось занять деньги, чтобы сделать звук. Но нам не хватало немного денег на звук.
Жертвуете ли в основном иностранцы или из России?
По количеству больше, наверное, даже из России, а по суммам больше иностранцев. Это была наша принципиальная позиция, решение, что это полностью независимый проект, и мы не используем никаких ни продюсерских денег, ни...
Не обращайтесь в Министерство культуры России за грантом.
Да, тем более. потому что нам хотелось в этом фильме быть полностью независимыми, и чтобы никого не было повода в очередной раз обвинить в том, что это очередной заказ какого-нибудь госдепа.
Да, в любом случае эти обвинения будут, и они уже поступают, но здесь главное какое-то внутреннее свое ощущение правды, что мы не делали это. Никто не влиял на наше мнение, только мы вдвоем. В какой-то момент к нам присоединилась режиссер монтажа Елена Рем, чтобы помочь нам собрать кино, и это было только наше решение. Мы очень много со Скольдом, мы около месяца отсматривали материал, по-моему, с 9 утра до 11 вечера, каждый день, 6 дней в неделю, и один день у нас был выходной. Делали какие-то пометки, и мы постоянно-постоянно обсуждали какие-то очень важные для нас вещи, поэтому очень многое осталось за кадром, да.
Это ведь какой-то новый жанр уже рождается, вот Костомаров и Расторгуев сняли два таких фильма, или даже уже больше, наверное, да, когда герои снимают себя сами. Очень интересная практика.
Интересное кино получается из этого. Конечно, Костомаров и Расторгуев с фильмом «Я тебя люблю, я тебя не люблю», но еще для нас отправной точкой был фильм «Жизнь за один день», продюсером которым был Ридли Скотт, когда люди со всей земли в какой-то определенный день снимали свою жизнь, и потом из этого был смонтирован полнометражный фильм. В нашем случае это еще была какая-то вынужденная мера, потому что когда мы отслушали все эти 45 интервью, мы понимали, что мы не можем использовать никаких изображений самих подростков, и нужно сделать все возможное, чтобы они оставались анонимными, но все-таки это кино, все-таки нужно что-то видеть, и нужно, чтобы то, что ты видишь, оно соответствовало тому, что ты слышишь. Тогда мы долго думали, и в итоге мы попросили самих подростков снять свою жизнь, то, что их окружает, там, не знаю, комната, вид из окна, школу, там, дорога домой. И в итоге получилось оказаться в их пространстве и увидеть то, что они видят, как бы, их глазами.
Сложно было работать с этим материалом, ведь, наверное, большая часть просто по качеству не подходила никак, да?
Ну, наверное, качество нас, честно говоря, волновало меньше. То есть мы понимали, что это будут... Мы просили, конечно, ребят там уже не совсем там старыми телефонами снимать, и, может быть, попросить у кого-то ненадолго камеру. Но, опять же, чтобы это было безопасно, потому что, если вдруг начнутся лишние вопросы, и кто-то может узнать. Нас очень беспокоило, мы постоянно пытались как-то оградить ребят от каких-то опасностей. А если говорить о материале, о том, что все достаточно случайно, вообще вот эти интервью по скайпу и телефону должны были быть таким подготовительным этапом. Это такой черновик, когда мы знакомимся, да, такой некий кастинг, то есть мы разговариваем со всеми ребятами, потом мы думали, что мы выберем каких-то основных героев, и, может быть, мы поедем к ним и попытаемся сами снять то, что будет их окружать, и запишем новое интервью в хорошем качестве. Но когда мы отслушали этот материал, мы поняли, что это то, что нужно. Потому что если бы мы приехали с камерой, то это была бы совсем же другая интонация. Они говорят из своих комнат, они говорят из своего мира, где им комфортно, где они сами с собой, где никто не вторгается. А мы бы это нарушили, если бы появились там. Поэтому это, опять же, все такой набор случайностей. Их очень много в фильме. Как он вообще сложился и как мы нашли какие-то решения. Нам кажется, это очень удачно сейчас. Потому что в какой-то момент мы очень переживали, что анонимное интервью всегда возникает вопрос, насколько оно достоверно, насколько это не подставной персонаж. И до того, как мы начали записывать, мы очень много про это думали и переживали. Мне кажется, не должно быть сомнений о том, что это действительно реальные дети. Они не говорят чего-то такого, чтобы вызывало сомнения. Они просто описывают свои эмоции и делают это настолько откровенно, открыто, что никаких сомнений не может быть, что они реальны.
Но сам этот проект «Дети-404» сейчас снова под угрозой, да? Вы говорили, что снова приходили к Елене Климовой и, наверное, давят на нее чудовищно. И морально, да, и угрожают, и так далее.
Сейчас началась новая волна атаки на группу. Я видел в интернете даже открытое письмо к Путину от каких-то родительских комитетов, каких-то православных организаций, которые постоянно перепубликуют. И есть некий мониторинговый центр, которым руководит помощница Астахова, Павла Астахова, омбудсмен. И она серьезно взялась за это дело и решила довести его до конца. Они написали новое заявление в прокуратуру на группу с требованием запретить, закрыть эту группу.
Запретить фильм.
Запретить фильм, да, потому что там очень смешная формулировка, что даже нам, специалистам по борьбе с вредоносным контентом, многолетним опытом работы, было тяжело смотреть этот фильм, невыносимо.
Но для нас это такая... Чувство стыда переполняло, наверное, они поэтому не могли, но они этого не осознавали, наверное, поэтому...
Для нас, на самом деле, это большой комплимент. И был большой эфир на радио Вести ФМ, где вот эта вот девушка, она
В компании с каким-то лжепсихологом.
Да, они все это серьезно обсуждали с ведущей. Но там была такая чудовищная концентрация лжи и относительно группы и фильма. А они утверждают...
И науки в том числе.
И науки, что... здравого смысла, да, все это оскорбительно для всех.
А вас, конечно, не пригласили
отсюда. Не нас, естественно, ни Лену Климову, никого, с другой стороны, не приглашали. Но про Лену Климову и про вообще этот проект они на голубом глазу утверждали, что все это часть какой-то западной компании, которая финансируется Госдепом, и целью является развращение молодежи в России.
Чуть не сказал в СССР.
Это примерно та же модель. Развал риторика, страны. Она совершенно советская, времен Холодной войны, мне кажется. То есть мы приближаемся. Ну, а по поводу того, что они не приглашают никого, потому что с террористами переговоров не ведут, и мы в этом смысле какими-то выступаем террористами, которые собираются тут все развалить. Любое критическое высказывание сейчас в России воспринимается как непатриотическое. Хотя кажется, что люди, которые способны на конструктивную критику, как раз те люди, которые могут изменить жизнь к лучшему, могут. Они видят проблемы, они их озвучивают. Это необходимость, это функция и журналистики, и кино в том числе одна из. Но сейчас в этом перевернутом пространстве это вдруг воспринимается. То есть нас постоянно обвиняют в том, что мы не патриотичны, что это не патриотичное кино, а это кино, которое дискредитирует Россию.
Ну, по крайней мере,
ответить на это.
По крайней мере, его можно увидеть везде, кроме Узбекистана, где заблокирован YouTube, да, в России оно доступно каждому, да, то есть если на фестиваль ЛГБТ-кино попасть очень сложно, то в компьютере его можно посмотреть, да. Какие отклики?
Ну, это в первую очередь была наша, опять же, одна из принципиальных позиций. Мы изначально не думали, что у фильма будет какая-то фестивальная судьба. Мы делали фильм исключительно для России, для публикации в интернете, в поддержку группы в какой-то момент, ну и потому, что мы считали, что это для нас очень важно, потому что это часть наших каких-то личных историй с этим связано. И поэтому мы изначально планировали публикацию в интернете, когда вдруг стало известно, что его премьера мировая будет на одном из крупнейших фестивалей, фестивале Hot Dogs Toronto, то мы поняли, что нужно синхронизировать премьеры. И в тот день, когда мы показывали фильм на большом экране в Торонто, он появился в России в интернете. В первые два дня его посмотрело 15 тысяч человек. Сейчас сложно посчитать, сколько просмотров, потому что он разошелся по социальным сетям. Отклики конкретно на YouTube, отклики, конечно, гомофобные в основном, ну, потому что можно представить себе процент людей, которые... Ну, если вас фильм трогает или вы относитесь к ЛГБТ, то вы вряд ли оставите публичный комментарий, вы оставите это при себе. Поэтому, соответственно, топ комментариев — это гомофобные комментарии. Поэтому иногда удивительно бывает, что когда там по какой-то системе лайков и тому, что этот комментарий нравится, какой-то негомофобный комментарий вдруг поднимается наверх. Но читать их бессмысленно, потому что, во-первых, это трата энергии, потому что мы же начинаем с этим спорить, у нас же поднимается волна возмущения внутри, мы тратим энергию, и они совершенно неконструктивны. Понятно, что человек совершенно не... Я не могу вести вот такую дискуссию в интернете с человеком, тратить на это время, когда я понимаю, что он совершенно не расположен, во-первых, слышать, во-вторых, у него совершенно другая картина, и он скорее расположен троллить, как это называется, да. Поэтому мы стараемся не читать отзывы в том же YouTube. Иногда бывает, что мы звоним друг другу или переписываемся. Так я не удержался, я прочитал верхнюю строчку. Сейчас я переживаю, мы как-то друг друга в этом поддерживаем. Но есть отзывы от ребят, потому что мы вели со всеми переписку, и кто-то после того, как посмотрел фильм, писал нам спасибо, это как раз то, как мы думали, что этот фильм должен быть сделан. Это совпало с нашим представлением. Спасибо, что вы дали возможность высказаться. Не могу сказать, чтобы таких писем было много, но было несколько.
Есть какие-то очень ценные, особенно отзывы, когда люди, например, говорят, что для них этот фильм вообще не о сексуальности, не об ориентации, а это фильм вообще о том, каково быть другим в том обществе, которое агрессивно к другим относится. И на одном из показов, который прошел удачно и хорошо, это было на фестивале имени Тарковского в Иваново, там были замечательные обсуждения, там была женщина со своим сыном, я так понял, что он гей, они оба благодарили, а другая женщина подошла потом и сказала, что у нее трое детей, и она совершенно не беспокоится об их сексуальной ориентации, ее беспокоит то, чтобы они не стали такими же гомофобами, каких она видела в фильме, поэтому она бы очень хотела своим троим детям этот фильм показать.
Потом еще бывают такие тоже перевертыши, когда один из моих знакомых посмотрел фильм, он, что называется, straight, то есть он натурал, и в какой-то момент он вдруг стал в нем включился какой-то внутренний активизм. Он перепостил во всех социальных сетях своих, на страницах в Фейсбуке, ВКонтакте, ссылку на фильм. Он пришел на работу, он работает строителем, устроил практически публичное обсуждение фильма, и он вступил в открытую дискуссию с гомофобами, он вычислил нескольких гомофобов, и он проводил с ними такие воспитательные беседы, пытаясь их переубедить, и он был достаточно успешен. Самый главный аргумент, конечно, который всегда работает, самый простой, но то, что когда твой лучший друг скажет тебе, что он гей, что ты будешь про это думать. Потому что легко ненавидеть абстрактных геев, когда это твой близкий человек, которого ты любишь. Ты будешь смотреть на это по-другому. Ты сделаешь для него исключение. Когда знакомых геев станет еще больше, возможно, это станет правилом. Ну, то есть ты перестанешь быть гомофобом.
Ну, вот такой же человек был на чешском показе. Вот он тоже сказал, что он был гомофобом, а потом, когда его друг сделал каминг-аут, он тоже стал поддерживать геев. Да?
Да, это еще одна проблема, потому что действительно очень легко ненавидеть абстрактных людей и трудно каких-то конкретных, особенно если они тебе близки. И сейчас в России сама эта тема находится под запретом. Мы вернулись к каким-то табуированным темам. Сейчас уже даже не важно, что мы говорим по этому поводу, важно, что вообще говорим. И поэтому часто люди, которые требуют запретить наш фильм, они его никогда не видели и не собираются его смотреть. И, наверное, они как-то подсознательно чувствуют это, что очень важно, чтобы все эти объекты ненависти оставались абстрактными.
Не персонифицировать их. Как раз то, что мы пытались сделать в фильме. Мы не хотели шокировать, мы намеренно не искали каких-то ярких историй про насилие. Эта интонация, как разговор на кухне, как будто бы ЛГБТ-подросток оказался вдруг рядом с тобой по каким-то причинам, и вы бы сидели. Это какая-то доверительная беседа. Иногда это похоже на исповедь, наверное, потому что мы их не видим, но слышим отчетливо их истории. И мы намеренно выбирали эту интонацию, и мы намеренно хотели, чтобы это был некий портрет, когда одна история переходит в другую. Иногда кажется, что это какой-то повтор, что они не говорят ничего нового, но на самом деле это те мысли, которые крутятся у них в голове постоянно, и когда они звучат разными голосами, они объединяются в какой-то некий общий среднестатистический портрет. Это то, чего мы хотели бы добиться.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами Павлом Лопаревым и Аскольдом Куровым, авторами фильма «Дети 404» о судьбе ЛГБТ-подростков в России. Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!